Шалом, а нахну ламдим митох ха-сефер Рабаш, керех алеф.
Мы изучаем труды Рабаша, первый том. Статья Рабаша «Подготовка к покаянию». На КапТВ можно найти и статью, и также задать вопросы. Вопросы, связанные с заданной темой, будут заданы на уроке. Подготовка к покаянию. Известно, что для достижения желаемого необходимо сначала подготовить средства к его достижению. А что должен подготовить человек, чтобы получить прощение? В нашем материальном мире мы видим, что человек говорит другому «прости» только тогда, когда он своими действиями нанес ему какой-либо ущерб в деньгах, или унизил, или доставил телесные страдания, о чем он сожалеет. Тогда можно сказать, что один просит у другого прощения, чтобы тот простил его за прегрешение. В этих обстоятельствах следует различать две ситуации. Первое. Если первый не сделал ничего другого, дурного, и просит у второго прощения, второй недоумевает и смотрит на него, как на умалишенного. Представим себе такую картину. Идет человек по улице и говорит каждому встречному «прости, прости». Что бы мы сказали о нем? Конечно, что он сумасшедший, потому что прощение следует просить только за какую-то вину. Второе. Если человек нанес другому очень большой ущерб, а просит извинения, как будто речь идет о чем-то незначительном, естественно, у него мало шансов получить прощение. То есть человек измеряет степень ущерба, нанесенного товарищу, и в соответствии с величиной этого ущерба ищет средства, чтобы товарищ согласился простить его. Такой же порядок существует и в отношениях человека с Творцом. Это означает, что если человек идет просить прощения у Творца за свои прегрешения, возникают те же две особенности. Главное в том, что если человек просит прощения за грех, который он совершил против Творца, он должен думать о своей вине. Если же человек не чувствует никакого греха и просит прощения, то он как бы, издеваясь, кричит, плачет и говорит «прости». В то время, как сам не чувствует, что сделал что-то дурное против Творца. Поэтому сказано, что злодеям и грехи предоставляются ничтожными, как волос, а праведникам и грехи кажутся высокой горой. И что же в действительности, как истинно измерить грехи человека? И когда человек просит прощения, это должно соответствовать тому вреду, который он нанес. И такой же порядок существует в отношении человека с Творцом, что если человек просит прощения Творца за свои прегрешения, возникают те же две особенности. Главное в том, что если человек просит прощения за грех, который не совершил против Творца, он должен думать о своей вине. И если человек не чувствует никакого греха, просит прощения, то он как бы издеваясь, кричит и плачет и говорит «прости», в то время как сам не чувствует, что сделал что-то дурное против Творца. Поэтому сказано, что злодеям и грехи представляются ничтожными, как волос, а праведникам и грехи кажутся высокой горой, что в действительности, как истинно измерить грехи человека. Дело в том, что когда человек не обращает внимания на то, против кого он согрешил, он не чувствует значения величия Творца. Это значит недостаток веры. Некоторые начинают задумываться, если сейчас перед Йом Кипуром, перед днем исступления, принято искупление считать, что это время милосердия, стоит просить Творца стереть грехи. И человек должен стараться, чтобы Творец просил его грехи в соответствии с тем, что он согрешил, чтобы это было уравновешено. И сказано мудрецами, что их грехи представляются ими ничтожными, как волос, а праведникам их грехи кажутся высокой горой. Но что же в действительности? Как истинно измерить грехи человека? Дело в том, что когда человек не обращает внимания на то, против кого он согрешил, он не чувствует значения величия Творца. Это означает недостаток веры. И сейчас, перед судным днем, перед днем искупления, принято считать, что это время милосердия, и стоит каждому, кто считает себя Исраэль, он будет прощенным, и стоит просить Творца, чтобы стер его грехи. И поэтому трубят в рог, чтобы сердце человека прониклось размышлением об ответе за грехи.
Есть времена, которые подходят для просьбы.
И тогда человек верит, что, конечно, и он грешил, и должен просить прощения у Творца. Но какова величина ущерба, который человек нанес царю? Человек не может чувствовать и оценить ущерб, но согласно его вере в величие Творца, в этой степени он может представить себе величие вреда, который он нанес своими грехами. Но те, кто собираются просить прощения без всякой подготовки к тому, о чем они просят прощения, это равносильно тому, что один просит у другого прощения, хотя сделал страшные вещи, на которые должно быть истинное раскаяние. А он просит, как будто бы сделал что-то, просит прощения, как будто бы сделал что-то незначительное. Из сказанного следует, что нету здесь ценности и важности этой, и глубины этого раскаяния. Из сказанного следует, что прежде чем человек идет просить Творца о прощении, он должен решить в своей душе, в чем суть его греха, какой же ущерб причиняет его грех. И причина всех грехов в том, что человек не старается, чтобы его вера была постоянной. И по этой причине исходят все грехи.
И
удовлетворяется частичной верой. И сказано в предисловии к учению Десисферот, в 14 пункте, что если бы была у него постоянная вера, она не дала бы ему согрешить. Это значит, что человек просит прощения Творца и видит истинную причину всех грехов и в том, что отсутствует у него постоянная вера, и просит он Творца, чтобы дал ему эту силу обрести веру в сердце. И тогда он не будет причинять грехи и унижать Творца. Но поскольку нет у него важности Творца и не знает, как возвысить Творца и как не причинить ему вред, но несмотря на это он просит у Творца прощения, чтобы помог ему и дал ему силы преодолеть себя, принять на себя власть небесного управления, веры выше знания. То есть, чтобы у него была сила преодоления, и чтобы он мог укрепиться в вере в Творца, и чтобы мог знать, как вести себя с другими людьми, чтобы у него было важность и уважение. И когда человек задумается над собой, он увидит, что ему недостает только одного, только подвести эти душевные итоги. И что отличает иудея от инородца, когда мы произносим благословение каждый день, благодарим Творца за то, что не создал инородца. То есть он не смотрит на себя, в чем он является Исраэль, а не чужеземец. И нужно знать, что главное это в вере, что Исраэль, они верят в Творца, а чужеземец, у него нет веры в Творца. И после того, как он знает уже это различие, он должен проверить себя, какая мера его вера в Творца, то есть насколько он готов отменить себя ради веры в Творца, и тогда у него будет возможность увидеть истину, И это значит, что если он готов совершить деяния ради Творца, а не ради личной выгоды, или только лишь в какой-то малой степени он может работать ради Творца, так, чтобы ни в коем случае не навредить своему эгоизму, иначе не сможет же сделать ничего. Согласно этому находим, что это место, где он может увидеть истину и истину, настоящую веру его в Творца. И таким образом он может увидеть все грехи, которые исходят только лишь из этой причины. И таким образом он подготовится к тому, чтобы обратиться к Творцу, чтобы просил его за его грехи. И тогда он сможет представить истинный размер того греха и вреда, который нанес Творцу, и будет знать, что просить у Творца, то есть за какие грехи прощения, и что он должен исправить для того, чтобы снова не согрешить до сих пор.
Что означает навредить Творцу? Ты не вредишь самому Творцу, а в том, что ты представляешь себе. Понимаешь? Мы находимся в системе. Эта система замкнутая, закрытая. Творец — это общая сила, которая есть в системе и раскрывается, соответственно, тому, насколько система находится с ним в слиянии и подобии по свойствам. Если ты вредишь Творцу, значит, между вами сейчас разница в свойствах больше, чем раньше. Может быть, вплоть до разрыва, может быть, вплоть до ненависти с твоей стороны. И, соответственно, ты определяешь свое состояние по иерархии состояний. Либо ты находишься от нуля до плюса на 125 ступеней к Творцу, либо от нуля минус 125 ступеней. Вот. Есть миры бия чистые, нечистые, одно против другого создал Творец, и ты определяешь, где ты находишься.
Может быть, можешь дать пример. Допустим, приходит что-то, я не могу оправдать, и это значит, что я нанес вред, то, что я не могу оправдать?
Нет, ты не вредишь Творцу, а ты не используешь шанс, возможность. Если сверху приходит какая-то помеха, например, как правило, это в виде помехи, ты если не справляешься, значит, ты не добавляешь к своему продвижению, к Творцу. Продвижение только в твоем желании получать, чтобы ты более приводил его в подобие свойств с Творцом. Вот в чем продвижение, как мы всегда изучаем.
Причинить вред товарищу, причинить вред Творцу — это одно и то же, есть связь.
С товарищем это может быть материальный вопрос. Но если мы работаем в десятке, и все направлены на достижение духовной цели, чем ты можешь мне навредить? Что бы ты ни говорил, я принимаю это только для продвижения к Творцу. Поэтому получается, что работа, которая у нас есть у каждого по отношению к Творцу или к товарищу, это одно и то же. Одно и то же. Нет никакого различия. Приведи пример. Разумеется, что на товарища ты можешь накричать, а на Творца ты не можешь. Ты его не видишь, не чувствуешь, как будто не можешь. Ты можешь. Все твои чувства действуют также и на Творца. В той же мере. Рами.
Получается, согласно статье, что мы не должны просить прощения, должны просить помощь, чтобы у нас была вера, что нет никого, кроме Него, и чтобы это было наше постоянное состояние.
Прощение. Человек просит тебя судить сам себя. Судит сам себя, молится, молится. Он исследует себя и исправляет себя. Относительно Творца у нас нет, что нам делать. Все изменения в нас.
Все хорошо такое. В итоге он закончил тем, что мы должны заботиться о том, что все действия, которые мы делаем, должны быть ради Творца. Что это за действия, которые я делаю?
Чтобы Творец насладился. А я тебе еще добавлю трудностей.
Еще раз, если я говорю о прошлом, что все действия совершил Творец.
Конечно. Ты веришь или нет?
Допустим, что я нахожусь в постоянной вере и говорю, что Творец сделал все действия.
Ну, так скажи о настоящем, в чем проблема?
Ну, теперь я же должен что-то сделать ради Творца, ради небес.
Да. Ради небес, то есть ради отдачи. Кому? Творцу ты не можешь отдавать. Некому отдавать. Это совершенство. Только относительно творений у тебя есть возможность отдачи. Это означает, ты отдаешь Творцу.
Как всегда, я должен в голове держать два состояния, что Творец делает все, и то, что я тоже должен делать что-то.
Все начинается, заканчивается между Творцом и тобой. Так в чем проблема?
Здорово.
Если не я себе, то кто у меня? Но потом нет никого, кроме него.
Когда человек старается сделать что-то в этом мире раз за разом, допустим, пройти сквозь стену, он учится и перестает биться головой об стену. Если он видит, что в прошлом все действия не он сделал, а система так устроена, что чтобы он развивался.
Это ничего не говорит о состоянии, в котором я сейчас.
Откуда у меня сейчас будут силы идти на метр вперед?
Я выбираю.
Зараз силы идти на метр вперед.
Или путь Тора, или путь страдания.
Я выбираю, чи шлях Тора, чи шлях страждання.
Путь страдания — это не путь страдания.
Шлях страждання — це не шлях страждання.
Это в его глазах плохо, поэтому я выбираю путь Торы, который хорош в его глазах. Это не страдания и награды.
Це не страждання.
Для чего придумали тогда этот день искупления, судный день? Що ми должны просить каждый день, каждую секунду.
Кожен день, кожну секунду повинні просити. Йом-Кіпур,
день искупления, это очень особый день, когда Моше получил скрижали второй раз, первый раз получил, разбил. Потом прошло еще 40 дней, еще 40 ночей. И был в присутствии Творца, писал на скрижалях Завета. 10 речений. Пока он их написал, прошло 40 дней.
Как это связано со мной?
Поднять Малхут в Бину и установить настоящие связи между Малхут и Биной. Мы говорим, что это занимает, эта работа занимает 40 дней. Это не наши 40 дней, это ступени от нуля до бины, до 40. И когда Моше постигает Малху, стоящую в бине, полностью, ему уже есть с чем спуститься вниз. С силой бины он спускается к народу Израиля и начинает с ними работать. Мы не учили еще две скрижали Завета. первые и две вторые скрижали Завета. Какое различие между ними? Ну, дойдет время. И когда он спустился второй раз, это состояние называется Йом-Кипурим. И тогда народ, то есть все желания человека, кроме Моше, который обеспечил связь желаний Творца, желаний человека с Творцом, все эти желания начинают работать над их исправлением, которое начинается с сокращения. У нас это означает пост. Вот первое исправление общей души. Пять запретов. Это нулевой, первый, второй, третий, четвертый, все входят в сокращение. Это выражается в пяти запретах. Есть пить, обуваться, мыться и вступать в половые отношения. А затем исправление уже после этого. Как обычно. Поэтому Йом-Кипур означает начало исправления.
Кстати, написано, что он просит помощи и прощения у Творца, чтобы он помог ему взять на себя бремя небесного правления, высшее знание.
Да, потому что мы действительно не чувствуем пользу в отдаче, в том, чтобы быть выше нашей природы, отключиться от нашей природы и быть в свойстве отдачи. Это духовный мир. Вы должны стараться представить себе, что это такое. Я отключаюсь от своей природы, от своего желания получать, от моих расчетов, от моих привычек во всем. Я отключаюсь от этого. И перехожу в иное измерение, в котором я только в отдаче. Я весь, всецело даю, даю и даю. И оттуда я начинаю получать новые вкусы, новые ощущения. Это духовный мир. Это называется вера, отдача, то есть высшее знание, высшее желание получать. Нужно начинать об этом больше думать, стараться к этому стремиться, приближаться к этому, входить в это. И в особенности это можно реализовать в десятке. Я не думаю, что это так сложно представить, если у нас есть десятки. Включиться в десятку с Арвутом, с Творцом внутри, и свет, возвращающий к источнику, чтобы на нас влиял. Все это сейчас находится в системе, которую мы строим. И начинайте это применять каждый день. Я не могу все уроки давать только об этом. Мы должны учить много вещей. Мы не можем постоянно останавливаться на построении десятки. Пока каждый включится в центр ее, у нас ничего нового не произойдет хорошего. Да. Как включиться в десятку, чтобы это было не в моем стиле, не в моем характере? Конечно. И в этом ты ничем не отличаешься от Рами, Муши или других. Никто не хочет включаться, никто не знает, что это такое. Мы говорили о том, чтобы не делать это по моему вкусу. Делать это тяжело представить. Я упираюсь в стену. Как я могу сделать что-то, пошевелить пальцем, чтобы это было не в моем стиле, не в моем характере, не так, как я привык? Все, что ты делаешь, во всем, что ты делаешь, постарайся представить, если бы я это делал ради отдачи, какой бы вкус я почувствовал? Какой бы я вкус почувствовал? Может быть, что это особый вкус, неважно какой. Но если бы это было не от меня исходит только действие, отдача. И все. И оно исчезает. Исчезает в бесконечности, в пространстве. Так я хочу делать все мои действия. Только от меня и вовне. Какие бы вкусы я чувствовал тогда?
Ноэма.
Есть отрывок, который я не совсем понял. Как написано в предисловии к тест, может быть, можно прочитать этот отрывок? Как написано в предисловии к тест, если бы у него была вера постоянная, то эта вера не позволила бы ему согрешить, то есть он просит прощения от Творца, поскольку видит истинную причину всех грехов, было потому, что у него не хватало постоянной веры. Что такое постоянная вера? Сила отдачи, сила бины, которая действует на человека и удерживает, как магнит в воздухе держит железо. Вот так я хочу. Магнит перестает работать. Бум, я падаю обратно. Нет нуля. Поэтому он просит у Творца, чтобы дал ему эту силу. То есть, чтобы у него была возможность, чтобы навсегда в его сердце установилась вера. Вот что тебе нужно. Что ты думаешь, что ты когда-то захочешь сам отдавать? Да никогда. Чтобы у тебя было к этому какое-то стремление? Нет. Говорят, проси, чтобы было. Почему Творец так делает? Чтобы ты приблизился к Нему, чтобы ты вознуждался в Нем. Попробуй, и ты увидишь, что это работает, и тогда у тебя будет слияние с Ним.
Но сказано, что эта вера не давала ему грешить.
Ну, конечно, если у тебя есть сила отдачи, ты не можешь согрешить. Потому что все грехи от силы получения. И то, что тебя держит, удерживает как хотя бы в состоянии не грешить. Отдача ради отдачи. Простая вера. Совершенная вера. Это уже получает ради отдачи. Это уже... кое-что.
О каком виде грехов мы говорим?
О всех.
Я вообще не знаю, что такое грехи. В это меня верите.
Видно по тебе, ты очень спокойный такой, у тебя есть много грехов. Попроси, чтобы тебе раскрылось. Для этого есть Йом-Кипур, раскрыть грехи. Хорошо. Задание дня из Зихрона.
Сегодня мы были вместе на дежурстве с ребятами из Америки, из Петах-Тиквы, третья десятка Екатеринбург и Бразилия, третья десятка, и дневное задание. Наше доброе развитие зависит от борьбы двух противоположных сил. Каждая десятка в течение дня выясняет, как таким образом она приходит к центру группы. Наше хорошее развитие зависит от противостояние двух противоположных сил. Каждая десятка выясняет в течение дня, как таким образом она достигает центра группы. Сообщение. Урок Зора. Мы приглашаем вас с 18:30 на урок Зора с Рам Лайтманом. Спасибо нашим телезрителям. Всего доброго. Каббалистический конгресс в Литве «От хаоса к гармонии» с 3 по 5 ноября состоится Всемирный каббалистический конгресс в Вильнюсе, в Литве. Подробности и запись eurocup.info. А сейчас мы споем.
אדם שמולי ממש כמוני. האדם שמולי נרגש כמוני. האדם שמולי נושם כמוני. עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. 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 עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. לחברך מה ששנוא עליך. אל תעשה לחברך מה ששנוא.